«Я против». Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Радиотелевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем нашу радио- и телеаудиторию. И в течение ближайшего часа в рамках программы «Я против» будем говорить о интернете. О цензуре в интернете или о суровой необходимости, что есть реестр запрещенных сайтов. Напомню, что федеральный закон о внесении изменений, федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и отдельные законодательные акты Российской Федерации уже вступил в силу. То, что касается интернета, начнет он действовать с 1 ноября. Ну а поговорить о том, что есть подобный закон и как его оценивают наши гости, мы, собственно, и хотим в течение этого часа. Поэтому я приглашаю сюда в студию наших гостей и экспертов. Конечно, это интернет-маркетолог «Комсомольской правды» Наталья Антонович. Тот человек, который прекрасно знает, как устроен интернет и прекрасно понимает, какие механизмы в нем работают. Будет ли действенен этот закон или здесь есть некие уловки. Ну а также, конечно, и наши гости, наши эксперты. Надеюсь, что они представят две противоположные точки зрения. Это Антон Меркуров, интернет-эксперт, и Олег Козырев, медиа-эксперт. Ну а также напомню нашей аудитории, что вы тоже можете присоединяться к обсуждению этой темы в рамках программы «Я против», позвонив по телефону 8 800 200 ровно 9702. Итак, уважаемые гости, проходите, пожалуйста. Очень приятно вас здесь видеть. Итак, представляю вновь Наталья Антонович, Олег Козырев и Антон Меркуров. Ну, для того, чтобы было понятно и нашей телеаудитории, кто есть кто, и за какую позицию они будут выступать и голосовать. Голосовать, кстати, это я сказала абсолютно точно, потому что будут телефоны для голосования, и, разумеется, будет задан вопрос. Ну, а для начала. Я понимаю, что действительно эти поправки в закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, той части, что касается интернета, вызвал бурную дискуссию и продолжает вызывать до сих пор, несмотря на то, что закон в силу уже вступил. Действовать начнет в ноябре. То есть весь масштаб того, что произойдет в ноябре, мы ощутим, наверное, не в первый месяц, а чуть позже. Но, тем не менее, вот кажется вам, обращаюсь я к и, соответственно, Олегу и к Антону, не кажется ли вам, что в данном случае, можно сказать так, много шума из ничего?
Проблема в том, что закон принят до того, как все мы успели его осмыслить, внести какие-то разумные предложения. Нас всех лишили, к сожалению, этого шанса. Поэтому я не считаю, что много шума из ничего. Любой вопрос, касающийся свободы человека, свободы выражения мнений, он является вопросом первостепенной важности. И я рад тому, что такого рода вопросы, по крайней мере, не проходят мимо нас.
Это была точка зрения медиа-эксперта Олега Козырева. Антон Меркуров, интернет-эксперт, пожалуйста.
Ну, смотрите, во-первых, закон сам по себе достаточно дебильный, потому что дети-то ладно, тут понятно, думаю, ни у кого нет вопросов, что детей надо как-то ограждать от... даже не ограждать от порнографии, это как раз не надо, а там с детской порнографией как сражаться в интернете и с какими-то очевидными вещами. Но если вы почитаете закон, там есть две вещи. Во-первых, это ответственность провайдеров за... блокирование информации, что неправильно, это же провайдеры. Вот давайте я сейчас глупость какую-нибудь скажу, вы потом подадите в суд на московское метро, на котором я сюда доехал. Угу. Это вот например, такая же логика. Или московское метро должно меня не пускать.
Ну, логично, да.
А второй вопрос, что там помимо порнухи всякой, есть наркотики, еще что-то. Я специально вчера вечерком, когда мне позвонили, сказали, что надо идти, писал, какое количество сайтов, посвященных, например, выращиванию марихуаны или книгам Александра Шульгина, посвященным фенитиламинам. По-моему, это все в российском интернете. Все это, соответственно, по новому закону надо блокировать. И списки эти публиковать. И вообще, сайтов этих десятки тысяч. Ничего не изменится, они просто переедут за границу, и мы все так же будем читать.
То есть вместо ру будет ком, проще говоря, да?
И все.
И этого достаточно. Но это вот один из способов, каким образом этот закон можно обойти. Не случайно я сказала, много шума из ничего, потому что, с одной стороны, казалось, тема действительно очень острая и обсуждаемая, с другой стороны, технически ведь можно обойти практически все, и для человека, который в этом очень хорошо разбирается, это отнюдь не проблема, да, пожалуйста?
С одной стороны, да, но с другой стороны, я хочу напомнить опыт Казахстана, где ряд социальных сетей заблокировали. То есть вопрос-то, да, сайты физически где-то будут, может быть, находиться, но пользователи не смогут к ним добираться. И ладно бы речь шла о действительно сайтах, содержащих откровенно преступную информацию. Но в чем нюанс главный лично для меня этого закона и в чем спорность? Это то, что решения принимаются не судом. а федеральными органами исполнительной власти, и в том числе судами. А вот обжаловать можно, да, естественно, через суд, там 3 месяца и так далее, и так далее. Я считаю, что если это дело очень, ну, такое важное, ну, например, мы не, по закону человека арестовать не могут без решения суда, то есть задержание на очень короткое количество часов, возможно, без решения суда. Вопросы, касающиеся свободы слова, свободы мнения, я считаю, не менее важными. Поэтому если уж, ну, есть что-то экстремальное, что нужно закрывать прям вот-вот тут срочно по мнению правоохранителей, все равно, я считаю, решение суда необходимо. И это главный минус этого закона. Для примера, оставляется комментарий непристойного содержания со ссылкой на непристойный сайт или с каким-то материалом экстремистским или, неважно, там, нарушающим этот закон. Да? Оставляется материал на сайте «Комсомольской правды», в моем блоге, в блоге там, Антона. То есть и формально, да, ну не знаю, на твоем ресурсе каком-то, и формально требуют убрать страницу этого.
Да, не комментарий.
То есть фактически могут закрыть сайт из-за комментария. Я один маленький пример, к сожалению, существующий сегодня, приведу. Есть замечательная библиотека Машкова, известная, одна из старейших электронных библиотек в сети. При ней был сайт «Самиздат», в котором публиковались авторы разные, в том числе и я. Один из судов нашел один экстремистский, на их взгляд, материал, но неприемлемый, еще по закону об экстремистских материалах. Так вот, было закрыто по решению суда весь сайт «Самиздат». Машков пытался это обжаловать и ничего не смог сделать. То есть, получается, из-за одного материала могут закрыть большой ресурс. Это минус данного закона.
Угу. Наталья, вы разбираетесь в механизме, как этот закон будет действовать, или мне сейчас рассказать?
Ну, насколько я понимаю, что при поступлении сигнала о том, что сайт содержит какие-то экстремистские, порнографические или материалы, призывающие к самоубийству или к употреблению наркотиков, будет поступать сигнал хозяину этого ресурса, который прописан, в принципе, в домене, и сайт будет тут же блокироваться на уровне провайдера. Но при этом такой вопрос. Во-первых, кто будет определять степень, скажем так, порнографичности?
Там написано, надзирающие органы, должны быть какие-то...
Да, должны быть какие-то параметры определенные. Знаю, потому что если, да, у вас написали комментарий, и при этом ваш прекрасный сайт заблокировали, кто может нас с вами обезопасить от того, что, например, есть конкуренция, элементарная бизнес-конкуренция в интернете, когда на ваш сайт пришли специальные люди проплаченные, накидали этих самых порнографических или наркотических комментариев, тут же на вас поступил сигнал, и тут же вас заблокировали. Вы теряете бизнес, вы теряете вложенные уже в это деньги, но при этом, да, как бы официально все правильно, закрыли материал, который не должен поступать в общий доступ. Как можно нас обезопасить от таких моментов? От такого рэкета, скажем.
Ну, на мой взгляд, единственный способ – это все-таки проводить эти решения через суд. Суд, потому что это хотя бы какая-то состязательность и возможность доказать, правду или неправду. Да? Я бы также дал больше времени владельцам сайтов, ну, например, не сутки, как по сегодняшнему закону, но какое-то реальное время, когда человек успеет отреагировать. Я хочу вот что сказать. Вещи, касающиеся там детской порнографии и так далее, это, очевидно, являются преступлениями. И если бы правоохранительные органы работали бы эффективно, то я не думаю, что преступники так уж с радостью и легко бы в интернете размещали такого рода материалы. Таким образом, для меня более важна неотвратимость наказания в такого рода преступлениях. И, кстати говоря, здесь есть даже уровень такой пользовательской, волонтерский. Я бы, может быть, ну, например, как в пожарах РУ мы все помогали там, как могли, там информации тушить пожары, и с Крымском тоже люди помогали. В принципе, здесь волонтеры тоже могли бы работать. Если, например, попадается информация непристойная, а касающаяся детской порнографии, как я могу отреагировать мгновенно на нее? Нет такой возможности.
Почему?
Нет.
Будет создана горячая линия, об этом говорится. Общественные организации наделяются правом установления общественного контроля путем организации горячих линий. Достаточно на сайтах размещать телефон горячей линии в свободном доступе, и я думаю, что это ни для кого не будет проблемой, позвонив по этому телефону, сказать...
Но вы представляете, какая это на самом деле будет нагрузка и какой будет бардак? вот по-хорошему. Вот мне не нравится этот сайт, а я позвоню и скажу, что у него порнография.
Суд должен быть барьером.
Ты представляешь, каким количеством заявлений завалены суды? Сколько будет длиться разбирательство? Кстати, я напомню, что в досудебном процессуальном варианте будут закрываться только, ну, по крайней мере, ограничиваться доступ только к тем сайтам, которые как раз и связаны с детской порнографией, с инструкциями по суицидам и по изготовлению наркотиков. Даже если речь идет о пропаганде войны или сжигании межнациональной розни, ресурс будут включать в реестр только по решению суда. То есть мы понимаем, что досудебное решение выносится только по этим самым опасным категориям. Вот то, чего боятся. Говорят, что это будет цензура в интернете. Но простите, где же здесь цензура, если только по решению суда подобные сайты, на которых можно вот как раз ту двоякую информацию найти, разжигание это межнациональной розни или не разжигание, вот там только по решению суда. Что же в этом плохого?
Формально, да. Единственное, вопрос, как эксперты будут оценивать эти материалы. Но, опять же, яркий пример здесь, например, там, свидетели Иеговы, которых, у их несчастных любая их книжка тут же попадает, любой текст в жанре апологетики попадает как такой под экстремизм, хотя они всего лишь спорят там, так или иначе с другими религиозными течениями. Так и здесь. Я не знаю, условно говоря, книга Набокова «Лолита» может попасть случайно
может.
В этот?
Вот. Может.
То есть я к тому, что, не знаю, какие-нибудь картины Микеланджело могут попасть по
Вплоть до того, что, простите, дедушка выложил фотографии, внук купается на даче. Это уже может попасть по детскую порнографию.
У нас есть кризис суда, есть кризис экспертов. Да? Мы знаем по очень многим резонансным делам, что эксперты ведут себя, ну, скажем так, читая некоторые экспертные заключения, нам становится странно. Ну, Pussy Riot, да, вот дело последнее. Довольно-таки, можно по-разному оценивать это дело, но экспертное заключение вызывает только смех.
Ну хорошо, закон уже принят, к сожалению, мы уже с этим сделать ничего не можем. Мы можем потратить очень много времени, говоря, что нет, этот закон не нужен, в интернете существует своя особенная мораль. Если пользователь находит, как девочка там во ВКонтакте отрубила собачке голову, он это сам вытащит на общественное обсуждение. Мы, естественно, все находим этого человека, все его толпой, как говорится, пожираем.
100 раз
все
перепустит.
Равно... Да, 100 раз перепустит, но все равно это выплывает наружу. Все равно какая-то мораль, поверьте, уже давно в интернете сформировалась, и моральных уродов из тех пользователей, которые пользуются интернетом, их очень мало. Другой вопрос, что закон уже есть, но при этом его еще хотят закрыть от нас, понимаете? Сам этот реестр, он будет закрытым списком.
Смотрите, позаседала рабочая группа, которая занимается этим законом. Случайно или специально об этом узнала газета «Ведомости», что рабочая группа думает над тем, чтобы сделать этот список закрытым. Тут же из этого подняли шум гам, что вот, хотят закрыть. Смотрите, там сидят люди, которые, ну, наверное, чуть-чуть головы у них есть, ну, мозги какие-то.
Не, ну да, они туда дошли. Не спорим.
Наверное, они все-таки что-то решат. По мне так, список очень удобный и, наконец-то, облегчит задачу мне в том числе. Мне не надо будет рыться, чтобы что-то найти интересное. Я буду брать список и прямо по списку идти. Это во-первых. Во-вторых, строгость законов в России всегда обеспечиваются необязательностью их соблюдения. И применение их будет исключительно избранным. Сколько у вас комментариев на сайте «Комсомольской правды» формата «убей себя об стену»?
Ну, у нас премодерация.
Вот. А «убей себя об стену» — это призыв к самоубийству, между прочим.
Ну,
вот.
Логично,
особенно если убить хорошо себя об стену. Если будет доходить до маразма, то есть премодерация, непремодерация, то, опять же, в первую очередь взвоют СМИ, для которых это, взвоют еще другие там, ну, форумы и прочее. Или же будут приняты какие-то поправки, которые ограждают все-таки от такого бардака, и ответственность будет лежать на тех, кто написал эти комментарии. Это уж как их ловить, это другая проблема. Вот. Или же будут идти, ну не знаю, все переедут на Запад. Казахскую историю нельзя повторить. Я был в Казахстане как раз на выборах. Одна кнопка на мобильном телефоне, ЖЖ работает. Все нормально.
Но есть специальные, по-моему, штуки такие, которые позволяют обходить.
Ну, давайте все дадим возможность нашей аудитории тоже поучаствовать в разговоре. Итак, я обещала, что назову телефоны для голосования и вопрос. Итак, реестр запрещенных сайтов, как оцениваете его вы? Это цензура в интернете или суровая необходимость? Если вы говорите, что да, это цензура в интернете, это, знаете ли, ущемляют свободу слова и так далее, вы звоните по телефону 637-6519. Если вы говорите, что реестр запрещенных сайтов – это суровая необходимость, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И в завершении нашего эфира, то есть где-то минут через 40, мы подведем итоги опроса нашей аудитории. Но у нас есть и телефонные звонки. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Евгений, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что это все политические дела. Потому что Владимир Владимирович пообещал после выборов, когда у него спросили насчет гаек, он сказал, будем закручивать. Их закручивают. А дети – это чистое прикрытие, больше ничего там нет.
Угу. Так, спасибо, Евгений, за ваш звонок. Я вот для того, чтобы все-таки суть вопроса была ясна, скажу, что это не предвыборное обещание, потому что история началась в конце 2010 года. Да, вот давайте мы просто размерим дату выборов и начало этой истории. В конце 2010 года, под самый Новый год, был принят федеральный закон 436. Его предложил депутат Мизулина о защите детей от информации, которая может повредить их здоровью. Правильно? Правильно. Дальше. Закон этот должен вступить в силу с 1 сентября 2012 года. То есть вот сейчас мы к этому готовимся. И вот в этот-то закон и были внесены поправки. Понимаете? Вот о чем идет речь. То есть это не что-то новое, это не какие-то предвыборные обещания. Это дополнение к уже существующему закону, который был принят в конце 2010 года.
А мне интересно, вот на Западе есть какие-то аналоги подобных законов, ограничивающих детей от порнографии, всех подобных материалов.
Достаточно много законов, там в том числе, ну вот из таких более понятных, с порнографией это все понятно, закрывают по суду, не по суду, а за оскорбление в Твиттере тебя могут посадить натурально, ну за призыв там к самоубийству, там к доведению до самоубийства. То есть там более-менее стараются, ну чуть повыше регулируют эту отрасль, и в том числе с юридической точки зрения описали все понятия. Там-то все нормально, другой вопрос, что там это не носит цензурный характер, и никто не возражает. То есть я не слышал еще ни одного случая, чтобы кто-то возмущался, чтобы их закрыли. Ну, то есть, понятно, что человек недоволен, что его в тюрьму посадили, но никто не говорил, что, вы знаете, меня не за дело посадили.
Ну, при этом там все-таки есть некоторые стандарты, то есть, например, киноиндустрии, кстати, вот закон ее затрагивает в телевидении, когда, ну, есть там, условно говоря, уведомление, на какую аудиторию рассчитано.
Да, есть кнопка 18+.
И, честно говоря, это, конечно, для любого родителя это хороший ориентир. У меня дочка, у меня сын, и я, как родитель, больше всего заинтересован, наверное, в защите какого-то своих детей. Но меня тревожит то, что, защищая детей, ну, как вот под знаменем защиты детей, мне кажется, государство все больше вторгается в частные проблемы или даже в семьи. Но, условно говоря, уровень жизни россиян таков, что зайди органы в опеке, там в половину квартир, они могут формально сказать, здесь ребенку жить плохо, да, тесно, и мы его отберем, там, не знаю, этого ребенка. То есть меня тревожит вот эта тенденция, как бы защищая детей, не думать. Я не понимаю, почему нельзя было об этом законе подумать чуть больше, обсудить
потому
за и
против. Потому что принять его надо быстро, а дети это всегда удобный способ пойти с каким-то месседжем. Если бы не дети, закон это был бы никому не интересен, никто бы о нем не говорил. А выйти с флагом, знаете, мы тут детей защищаем, это милое дело.
Ну, плюс под него еще можно запустить программу специальную, в которой будут созданы специальные новых комиссий, да, которые будут проверять все сайты в интернете.
Здесь я приготовила информацию о том, как, собственно, вот эти развитые страны, Великобритания, США, Канада и Франция, отслеживают детскую порнографию, каким образом, по какому закону. А у нас сейчас телефонный звонок. Тимур, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел просто сказать комментарий такого плана. Если предположить, что в библиотеке тоже хранится информация, пускай там психологов, научная информация, плюс еще, допустим, информация, как вы, ну там,
смотри,
по политическим, потом по церковным церквям. Все, библиотеки тоже надо закрывать в этой ситуации. Это один момент. Второй. Почему ответственность ложится непосредственно на провайдера, а допустим на не организации, которая владеет оптическими телефонами, оптическими волокном, по которым эта информация идет? Почему именно провайдер несет в этой ситуации ответственность? Его должны закрывать и так далее.
Но мы, да, мы понимаем, что, конечно, все-таки виноват тот человек, который открывает газ и пытается таким образом покончить жизнь самоубийством, а не «Газпром», который этот газ поставляет в квартиру. Так что
но
здесь
тут бы я поспорил.
Может быть и так, действительно. Да, напрямую взаимосвязи нет, но тем не менее вопрос прозвучал. Если довести ситуацию до абсурда, может быть, действительно перерубать кабель для того, чтобы по нему не бежала информация, и пусть отвечают, доходим уже до абсолютнейшего абсурда. Ну и, соответственно, уничтожаем библиотеки, в которых тоже содержится огромное количество информации, которая попадает под вот этот закон.
Во-первых, в случае библиотек я не уверен, что там, особенно в российских библиотеках, есть вообще какие-то материалы. С библиотеками сейчас все плохо, о чем очень много как раз перед выборами говорила Ирина Дмитриевна Прохорова. И о том, что там еще что-нибудь найти полезное, тем более экстремистское, это надо постараться. Так что дай бог, чтобы там хотя бы был бы экстремизм, хоть какие-то книжки. А в случае провайдеров, понятно, смотрите, по закону, тот, кто оказывает телематические услуги, то есть доступ по интернету, тот и отвечает. В данном случае те, кто предоставляет кабели, они оказывают там чуть другие услуги друг другу, это B2B история, и они как бы не отвечают. Но в любом случае провайдеры-то были против. Все были против, но все равно вот так приняли. И у провайдеров есть техническая возможность, собственно, десять лет назад был принят закон о системе оперативно-розыскных мероприятий, и у провайдеров стоит оборудование, и ФСБ может вообще удаленно блокировать сайты. Даже провайдеров не надо беспокоить. Так что вот я не знаю, зачем это на провайдеров свалили.
Ну, коль мы говорили о мировом опыте, у нас остается буквально несколько секунд. Могу сказать, что, вот, например, в Америке есть акт о защите детей от интернета, и это фильтрация интернет-контента в школах, публичных библиотеках и университетах.
Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции. Прямой студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702.
Приветствуем нашу теле- и радиоаудиторию. Продолжается прямой эфир на радио и телевидении «Комсомольская правда». И в рамках программы «Я против» мы пытаемся выяснить, что есть реестр запрещенных сайтов. Это цензура в интернете или суровая необходимость? Я сейчас напомню телефоны для голосования и позиции, которые здесь у нас в студии сформулированы. Если вы готовы присоединиться к одной из них, выбирайте телефон и звоните. До завершения этого часа у вас есть такая возможность. Итак, если вы считаете, что реестр запрещенных сайтов – это цензура в интернете, вы звоните по телефону 637-65-19. Если же вы говорите, что реестр запрещенных сайтов – это суровая необходимость, все, наболело, назрело, дальше уже так невозможно, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также напомню, что в студии здесь обсуждают эту архиважную проблему, но поскольку мы понимаем, что людей, которые понимаешь, что такое интернет, виртуальное пространство с каждым днем, да что там, с каждой минутой становится все больше. Медиа-эксперт Олег Козырев. Также в студии интернет-эксперт Антон Меркуров, интернет-маркетолог «Комсомольской правды» Наталья Антонович и я, Елена Афонина.
Ну, я сейчас скажу, наверное, крамольную вещь, но этот закон позволяет просто узаконить какие-то более жесткие, но, скажем так, не прописанные в законах методы, которые до этого уже использовались. Просто раньше, да, находились какие-то сайты, которые по какому-то содержанию шли в разрез, в контраст, там, ну, в пику к чему-то другому мнению. Может быть, да, содержали порнографию или что-то такое. Проводилась хакерская атака, нечаянно сгорал сервер. Просто по какой-то причине этот сайт закрывался, как пример, там, Torrent.ru.
Ну, да, выходит, да. Там он забирает сервера. Ну,
ну да, в общем, да, все. И, в принципе, сам по себе исчезал и бизнес, и сайт, и информация, которая на нем. Сейчас просто есть закон, и по закону этот сайт, да, может получить специальную печать, что он закрыт по закону, потому что к нему применяется то-то, то-то, то-то. Просто люди стали получать какое-то объяснение, почему их закрыли.
Угу. И никто в суд не подавал?
Нет, суд никто не подавал.
Да? Мол, типа сайт закрыли, верните.
Ну вот только Машков пытался вернуть просто сам по себе свой сайт.
Не получилось. Ему на другой домен пришлось перейти.
Угу. Ну давайте выслушаем мнение нашей аудитории. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, ваше мнение. Что же у нас такое реестр запрещенных сайтов-то все-таки?
Я считаю, что это как бы жизненная необходимость.
Угу. Почему?
Что некоторые сайты надо просто закрывать, перекрывать и не взрослым, не детям. Но все равно как бы дают такую информацию, самую натуральную, как мне кажется, которая просто общество разлагает.
Угу. Вот. Сразу нескромный вопрос. И вы на каком-нибудь из этих сайтов когда-нибудь бывали? Ну так, из любопытства.
Из любопытства, да. Поэтому вам и говорю.
А какого рода информация? Ну, без, ну, как бы не вдаваясь в подробности. Примерно. Просто понимаете, может быть, кого-то разлагает то, что реклама купальников чересчур откровенных, это уже разлагает, это уже как бы, если это увидят дети, то это откровенно просто обнаженные женские формы, ну или мужские, это, я не знаю, зависит от купальника. Или там что-то лекарственное, так сказать, что лечите там себе ухо редиской, но это тоже может приносить вред. Не, ну реально это наносит вред, можно покончить с собой, например.
Андрей, Наталья спрашивает, какого рода сайт?
Да, да, просто есть грани, какие-то грани, которых я, например, сейчас не вижу для себя, где вот эта грань, что вот, да, если вы правда можете погибнуть, если будете принимать БАДы, так может тогда все, так сказать, продающие интернет-магазины закрыть. Какого рода эта информация была?
Ну, я считаю, что это вот эротического содержания надо как бы сайты. Сайты, содержащие сцены насилия, это однозначно.
Ну, этому я с вами согласна, да.
Вот. И сайты, пропагандирующие, как бы, ну, И сайты, пропагандирующие вот насилие, я еще раз говорю, и какие-то вот такие откровенные.
Да, все понятно.
Секс и насилие. Секс и насилие исключаем.
Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я бы хотел вот тут высказать свое мнение. Значит, вот вы, наверное, знаете такие факты, что индейцам в Америке, если там кто-то залезет алкоголь в их резервацию, там очень большие наказания грозят за это дело. Угу. То есть мы должны вообще-то, если у нас в наше руководство есть государственный ум, оно должно понимать, какой народ под его руководством живет. Мы же должны понимать, что если от нас последний год за 20 лет уехала, можно сказать, элита из государства, что у нас остается? И вот мы, значит, пытаемся под видом демократии внедрить, ну, разлагающие такие элементы, которые для нашего народа абсолютно неприемлемы. Да, есть у нас процентов 20 людей там самостоятельных, которые отличат там хорошее от плохого. Остальные пойдут вот по линии разложения, и кончится все это плохо. Это вообще-то власть должна понимать и предпринимать все меры, чтобы защитить.
Но это вы сейчас защищаете не сколько этот реестр, сколько введение вообще общенациональной цензуры, которая будет предоставлять только определенную, дозированную, проверенную власть информацию. Я боюсь, что наше общество сейчас уже совсем не готово к подобного рода цензуре.
Мне кажется, готово. Просто вот послушайте звонки, и в том числе почитайте закон, где есть все эти горячие линии. Мы тут в пределах Садового кольца, в Фейсбуке 1 000 000 человек сидим, обсуждаем, как было бы хорошо всех разрешить, отпустить, никакой цензуры, все такое. А люди-то, а народ, им-то нужно страной гордиться, чтобы никакой порнухи не было, что не дай бог никто не писал, что там партия «Единая Россия» такая-то плохая, чтобы не дай бог кто-то там написал, что вот траву выращивать можно. Да вы что? Это же в интернет зайти, там сплошная порнография. Все ради народа. Все эти законы, они делаются как раз ради гигантского, великого российского народа. А нам с вами, ну что ж, у нас у всех есть технические возможности пользоваться большим интернетом.
Антон, вопрос только возникает. Тот самый народ, о котором вы говорите, в массовом, хоть я и сказала вначале, что пользователей интернета с каждой минуты становится все больше, но в массовом порядке он имеет возможность пользоваться этим ресурсом? Он имеет возможность заходить на эту информационную площадку?
Знаете, это же поискать надо. Вот просто так вот, смотрите, я случайно с порнографией в интернете, взять не порнографию, я наркотики, насилие, я ежедневно провожу в сети там по 5-7 часов. У меня мобильный телефон, я постоянно сижу. Я случайно никогда никуда не попадал. Специально надо поискать, еще хорошо поискать, чтобы правильное и интересное найти. То есть вы понимаете, что на самом деле это вот пойти на концерт Мадонны, потом сказать, что она оскорбляет мои чувства. Понятно, что, ну, блин, здесь народ немножко более продвинутый, чем в регионах.
Мало того, я вам даже как маркетолог скажу, что трафик, который называется порнографией, вот, привести клиента рекламой на подобного рода сайт, это безумно дорогих денег стоит. Это один из самых дорогих рекламных таких кейсов, моделей, которые существуют в интернете.
Ну, правда, ради этого уходит. Это было в 90-е, там еще даже раньше, наверное, немножечко, почти чуть-чуть. То есть там сейчас люди по-другому ведут себя в интернете. Но правда, ради, я действительно, не знаю, мы, может, по разным сайтам ходим, но, к сожалению, поисковик поисковики иногда на самый безобидный запрос, угу. иногда выдают сайты, мягко говоря, странные или как минимум содержащие странную рекламу. Это действительно есть. Здесь нет, ну, есть этот такой момент.
Тогда, может, это тогда... же прекрасно. Тогда вот на первом этапе, когда в ноябре начнет действовать этот реестр запрещенных сайтов, вычистить вот эту плавающую на поверхности дрянь, и, может быть, действительно это каким-то образом хоть первую волну вот этого напряжения снимет, и люди не будут так легко находить.
Знаете,
эти сайты.
Вот я хотел произнести обязательно сегодня вот такую вещь. Вообще, не только мы, но весь мир сегодня сталкивается с очень непростой проблемой. Проблемой выбора, где заканчивается частное пространство человека, а где общество, государство разного рода могут вмешиваться и говорить, это нельзя, сюда нельзя, сюда нельзя. И весь мир проходит через эту историю. Где-то наказывают за Твиттер, где-то говорят, то, что пишет в Твиттере, это его личное пространство. Где-то наказывают за блоги, где-то нет. Идет вот эта борьба. Я хочу сказать, что все мы должны понимать, даже те люди, которые мало пользуются интернетом, к сожалению, частное пространство человека в информационном мире сжимается. Google Maps публикует ваши фотографии, может даже этого не знаете. У вас надпись какая-нибудь на футболке, и вы, может, даже не знали, что там написано, а вас завтра могут за это, ну, извините, да, арестовать. Я не знаю. То есть частное пространство в цифровом мире, оно сжимается. Я хочу, чтобы мы все серьезно задумались. Это такой почти философский вопрос. Насколько мы готовы отказаться от себя, от своего мнения, от своего частного пространства ради вот этого всеобщего контроля? Ведь завтра мы придем к тому, что мы не сможем даже общаться друг с другом, потому что работодатель нас цензурирует, политики нас цензурируют, общественные организации нас цензурируют, религиозные организации нас цензурируют. Скоро мы не сможем, возможно, никогда даже вообще ничего говорить.
Ой, я согласен, на самом деле. Некоторым разрешение надо выдавать на то, чтобы интернетом пользоваться. Потому что, сами понимаете, доступ в интернет – это привилегия должна быть, а не право. Потому что приходят туда, глупости пишут, к самоубийству призывают. Ну что вы?
Но еще к тому же и в социальных сетях все это происходит. Отвечает кто? Мы помним, как это было ВКонтакте, юрский скандал, если я не ошибаюсь. Когда обвинили, что там у них детская порнография, потом выяснилось, что сами же организаторы этой акции по отслеживанию детской порнографии в интернете забросили якобы эту информацию на ВКонтакте, чтобы потом призвать их к ответственности. В общем, вы знаете, дом, который построил Джекс, с еще и надстройками огромными. Поди-ка разберись, кто, собственно, виноват и в чем корень зла. Ну, а нашу аудиторию мы как раз и призываем к тому, чтобы попытаться разобраться в том, что касается реестра запрещенных сайтов. И еще раз я назову телефоны для голосования, потом выслушаем телефонные звонки и уже будем подводить определенные итоги. Итак, реестр запрещенных сайтов – это цензура в интернете или суровая необходимость? Если вы говорите, что да, реестр запрещенных сайтов – это цензура в интернете, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы говорите нет, это суровая необходимость, вы должны звонить по телефону 637-65-20. Код Москвы 495, ну а мы слушаем Виктора. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что это неправильный закон, потому что все вот эти вещи, которые можно было бы, то есть их можно было бы вытаскивать и ранее, если бы этим кто-то занимался на самом деле. То есть были бы какие-то там те же горячие линии, да, если будет горячая линия или какой-то сайт, куда я могу пожаловаться на такой момент, то это не надо будет такими жесткими способами закрывать сайт. Меня тоже коробит какой-то момент. У меня аккаунт у моей дочери ВКонтакте, да, и я постоянно вижу там, ну, то, что она копирует, да, и ей об этом говорю, но... Из-за этого сайт закрывать смысла нет, потому что там абсолютно случайные люди там что угодно могут написать, ставить фотографию там и что-то еще. Это реально.
А нельзя ли блокировать все это на уровне вашего компьютера для вашей дочери, вот, к примеру?
Виктор, вы не пытались это сделать?
Это можно сделать. Я имею в виду, что вот этот закон, он неправильный. Я согласен, что вот закрытие таких сайтов на уровне компьютера, это хорошо. Просто вот хотел какой момент сказать. У моей дочери есть в подругах, там, 13-летние девочки, да, это малолетки. Но они друг друга фотографируют, понимаете, каких-то откровенных даже моментах. Вот. Им это интересно, понимаете, и они выкладывают это для своих друзей. Понимаете,
это детская порнография.
Получается детская, да, порнография. Но это делают они сами. Да, что делать с детьми?
Спасибо огромное, Виктор,
которые так балуются.
Нам подсказали. Боюсь, что мы...
Наказывать родителей.
Вкратце, вот сейчас готовы обсудить. У нас остается 2 минуты до завершения эфира. Действительно, а вот что делать с подростками, которые не ведают, что творят? То они факты избиения одноклассников выкладывают, то, значит, вот как сказал Виктор, просто для своих друзей практически полуобнаженные снимки. Вот это как? Кто отвечает?
Просто подростки скоро нас сами будут учить, как пользоваться интернетом и как учить. Ничего блокировать. Воспитывать надо. Угу. Все. Это единственная причина. Потому что блокировать сайты на компьютере... Да дети сейчас такие умные стали, что невозможно уже ничего блокировать. Скоро все умнее нас будут. Как-то не запрещайте нам одноклассники, и мы не расскажем, где вы, что вы там делаете.
Самое главное, смотрите, друзья мои, ключевая вещь здесь – это просто не сломать человеку жизнь. Ведь, к сожалению, этот закон, это, ну, мы так говорим, да, но на самом деле вот эти вещи, они могут сломать кому-то жизнь. Отцу какой-то дочки, которая там по глупости что-то выложила, свое какое-то фото. Какого-то человека, который, может быть, даже не заходил на какой-то... Он, допустим, зашел на секунду, увидел, что это ужас какой-то, ушел, но это в кэше его страница сохранилась, и какой-нибудь правоохранитель это нашел у него в компьютере. И вот это уже хранение и так далее. То есть это будут сломанные жизни людей. Мы смотрим на то, как государство сегодня реагирует на такие вопросы. И я могу сказать, пока оценка ближе к двойке деятельности государства. И здесь мы должны создать общественные институты, но, конечно, где-то вопросы самоограничения, вопросы, не знаю, ставить на свои компьютеры, может быть, какие-то программы. Это да. Но я бы не доверял сегодня государству вопросы нравственности. Пока, к сожалению, государство не является для меня нравственным игроком, ну, не знаю, в моей какой-то жизни.
Ну что ж, спасибо огромное вам, уважаемые эксперты, вам, уважаемые радиослушатели и телезрители. Сейчас подведем итоги нашего опроса. Итак, реестр запрещенных сайтов, цензура в интернете или суровая необходимость? То, что это цензура в интернете, сказали 30% позвонивших. Остальные считают, что это все-таки суровая необходимость. Но это мнение народа. Спасибо. Олег Козырев, Антон Меркуров, Наталья Антонович и я, Елена Фойна, были в эфире.
Я против. Ваше мнение может не совпадать с мнением редакции.